высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Божественной литургии, в которых об этом величайшем таинстве говорит протоиерей Андрей Спиридонов. В прошлой передаче мы с батюшкой поговорили и даже немножко поспорили о заповедях Моисея. Этот разговор был связан с тем, что Моисей упоминается в числе святых пророков при изымании частицы из третьей девятичинной просфоры и о соотношении всем известных десяти заповедей Моисея с заповедями Христа. Я утверждал, что заповеди Христа опровергают, точнее, включают в себя Моисеевы заповеди. Отец Андрей утверждает, что дело обстоит сложнее. Наш разговор на эту захватывающую тему продолжается.
То, что сначала нужно милицейское принуждение иудейского ветхозаветного закона, а потом христианская церковь. Но мне кажется, для христианина уже милицейское принуждение не нужно.
Ну, вы знаете, вы упрощаете, потому что, во-первых, даже если мы возьмем вот чисто саму ветхозаветную эпоху, ведь неудивительно то, что даже вот сами по себе заповеди, например, «не убей» или «почитай родителей», они должны были озвучиваться.
Да странно, потому что это вообще-то природно, естественно, и в любом социуме они как-то существуют сами по себе.
Вот, например, не сказано же «не предавай» в числе 10 заповедей Моисеевых. А почему? А потому что, видимо, вот все-таки предавать в границах того социума...
Было нормально.
Нет, это не было нормально. Это как раз осознавалось все равно на уровне элементарной родовой жизни. Осознавалось, что предавать плохо. Поэтому 11 заповеди Моисея здесь нет, не предавай, потому что и так было человеку понятно. А вот то, что убивать плохо или прелюбодействовать плохо, это уже не осознавалось как нечто само собой разумеющееся. Поэтому это в числе 10 заповедей, в том числе Моисеевых, дается человечеству на все времена. Но, вы знаете, я уж почти 16 лет служу, исповедую, священник приходской. Я не знаю, как для людей, обладающих некой полнотой христианского миропонимания, может, это кажется странным, но я вижу, что для многих современных людей, даже переступающих порог храма, допустим, заповедь «не прелюбодействуй», она достаточно нелегка для исполнения. Во многих даже внешних христианских семьях, вот, или в обиходе современной жизни, видимо, еще потому, что современный мир, он как-то светски упорно твердит о том, что жить и прелюбодействовать – это хорошо, правильно и нормально, или жить в таком блудном развитии, может, по этой тоже причине. И вообще по причине того, что страсти в человеке не дремлют, даже я повторюсь, среди людей, исповедующих все-таки некую принадлежность к христианству, к христианскому миропониманию, даже к церкви, иногда это проблема. Возникают, случаи, как говорится, рецидивы каких-то прелюбодейных, так сказать, связей.
Я знаю иерархов, наших, современных, действующих, которые сами совершили этот грех, но продолжают служить, покаялись, были прощены. Действительно знаю такие истории.
Истории внутри церкви много всегда разных бывало и бывает. Об этом еще и евангельская история, на примере Иуды свидетельствует, и дальнейшая история еще и первохристианских веков. Я сейчас не про это, собственно говоря. Да, действительно, понимаете, иногда для человека это даже оказывается вообще некой проблемой. Не знаю, у меня муж, жена, семья, дети. Я, говорит, не могу. В семье какие-то уже давно любовь как-то подостыла, оскудела. С женой какие-то все-таки с супругой законы проблемы. И у меня есть якобы любовница какая-то мне с ней, так сказать, лучше, я никак не могу бросить. Хотел бы покаяться чего-то, хотел бы причащаться, а никак не получается. До храма иногда добредаю, до исповеди, а никак эта ситуация мертвой точки не сдвинется, так сказать, никак не могу это прекратить.
Осенний марафон, да? Осенний марафон. Ситуация совершенно этого фильма.
Кстати, современный есть фильм, в этом смысле, неплохой. Это «Дуня Авдотья», да, «Смирновой связь» называется.
Вот. Не смотрел.
Ну, ничего, фильм такой лирический. Там Анна Михалкова, да, и Пореченков играют как раз один к одному такая ситуация. У героя одна семья в Москве, вот у нее своя семья с детьми тоже там вот в Питере. Он там состоятельный бизнесмен, она там тоже, в общем, не последний человек. Ну, и вот никак они не могут с друг другом расстаться. И так фильм и заканчивается, что они уже заходят в кризис полный уже внутрисемейный, и уже не знают, как уже и дальше и с друг другом уже жить им сложно, и чувствуют, что это как бы все ни к чему хорошему не ведет, а в то же время окончательно разорвать эти отношения не могут. Причем, ну, понятно, что греховные, прелюбодейные с точки зрения именно христианской. И, к сожалению, увы, я вот тоже просто вот даже вот из такой священнической практики даже не одну такую историю знаю, когда человек, который хотел бы быть, вот, жить по-христиански, но никак не может вот с этим справиться. А вы говорите, это не актуально, такого рода заповеди.
Ну, вообще эта тема настолько, понимаете, деликатная, что я даже не брался бы о ней рассуждать, потому что сколько великих произведений литературы мировой на эти темы. Ибо она, мадам Бавари, и Анна Каренина, и мифы древние. И, понимаете, и каждая история, она все-таки разная. Нет какого-то единого такого, знаете, знаменателя, что ну вот так вот уж, понимаете, всюду блуд. Да не всюду, а иногда и любовь бывает. А если это трагическая любовь, то это получается Тристан и Изольда. И Вагнер, христианин, кстати, сочинил гениальнейшую оперу. Или наша опера нашего гения. Николая Андреевича Римского-Корсакова «Царская невеста», вся об этих проблемах. И вы скажете, что это не высокое, не духовное искусство, а так какой-то блуд описан. Нет, там трагедия человека или людей, чаще всего это затрагивает других.
Искусство-то оно высокое, да. Но блуд в том числе тоже описан, получается. Ведь в конечном счете, ну, сказано «не прелюбодействуй». Вы там находите, вот, там какое-нибудь есть подразделение «за исключением», а любовь.
Да, ну а если это любовь? Вот знаете, фильм такой тоже был, раз уж мы говорим о фильмах. Непреодолимая, страстная и нежная. И вот только с этим человеком ты и можешь быть, да? Ну вот что делать в таком случае христианину, раз уж вопрос такой?
Но прежде дай мне себя потешить, дай мне с немцем разведаться.
Спасибо. страдалица невинная, прости. Прости меня за каждую слезинку, за каждый стон, за каждый вздох твой, Марфа. Я щедрою рукою заплачу, сам буду бить челом царю и хану, и вымолю себе такие муки, каких не будет грешникам в аду.
Кстати, вот русскому языку немножко не повезло в том плане, что у нас только одно понятие. Вот. Нам надо рубрику по понятиям здесь уже
подключать.
Да, вот только одно слово. А, например, в греческом там их несколько. Начиная с понятия любви как страстной, такой плотской, да, и заканчивая как понятием любви, как высокой, духовной к Богу.
Нет, собственно. У нас тоже есть другое слово. Вы же понимаете слово «коханый», «кохать»? Это именно высокая любовь.
Это, собственно говоря, это уже украинизм.
Да, но все-таки там употребляется слово «любовь» и употребляется слово «кохать», «коханый».
Я, так сказать, при всем том, что, естественно, человеческое понимание любви, там, любви между полами, так сказать, любви супружеской, любви семейной в браке, вот, оно, как говорится, никуда не денется и не может деться из человеческой жизни. Вообще это является, так сказать, одной из основных составляющих бытийных, смысловых вообще жизни человека как такового. Но, скажем так, все свести только вот в понимании любви, как некой основной, в том числе духовной основы жизни человека, и отождествить здесь вот одно с другим, оно будет все-таки несколько ошибочным, применительно вот именно к истинной, нравственной, скажем так, системе координат, именно христианской. Потому что в основе все-таки способность к любви, которую Бог заложил в человеке, она должна быть, ну, сориентирована, должна сопрягаться, должна определяться любовью к Богу. Любовь, так сказать, к другому человеку здесь подразумевает не собственно страстную, супружескую, там, вот называется, половую любовь, а вообще способность видеть, понимать, принимать и полагать душу, если это нужно, за другого человека вообще. За любого другого человека. Как Христос на кресте совершает эту жертву за всякого человека, а не только за избранных, кто ему, так сказать, приятен. А любовь одного человека вот, к другому, вот, допустим, в контексте там, семейной, брачной жизни, она, ведь, собственно говоря, в этом плане лицеприятна. Это всегда некий выбор, вот, который может осуществляться порой и ошибочно. А счастье для человека, если он, кажется, в точку, в десятку. Вот, это всегда выборы из множества других людей. Хорошо, да, когда вот, действительно истинные браки заключаются это на небесах.
А если это счастье не было дано, и в результате множество трагедий человеческих. Кстати, те, о которых я вспоминал, они никак вообще с блудом не связаны, потому что ни Тристан и Изольда, ни опричник Грязной там, с Марфой ничем таким не занимались. Но там была именно любовь без всякого блуда, но любовь настолько неоспоримая и для них ясная, что жить с ней и не жить с любимым было невозможно. Ну, так вот.
Но... Вы понимаете, одно дело высочайшие образцы культуры. Одно дело примеры ну, действительно настоящей любви, верности супругов. Они жили долго и счастливо и умерли в один день. Да.
Да, Александр вот. Степанович Грин в этом смысле нас одарил и дал, кстати, нравственный ориентир отличный.
Но, понимаете, гарантий здесь заведомых никаких нет. Потому что это все равно, пусть оно, если есть вера, оказывается, окрашена и любовью духовной к Христу супругов. Ну, если они еще и ставят целью такой, что их брак созидается во Христе. Но масса же примеров, когда вот они так любили друг друга, так любили друг друга, но потом прошло там 10 лет, 15 лет, 5 лет, так сказать, и любовная лодка разбилась о быт.
Чаще всего год в наше время. Кстати, Россия вышла по разводам на первое место в мире, с чем я вас в кавычках и поздравляю.
Ну да.
Это недавно озвучили на днях, вот буквально перед тем, как мы записываем эту передачу.
Нет, ну а часто же, ой, он жить без него не может, ой, я без него жить не могу. Ой, это что? Это страсть.
Да, вот тут нужно, конечно, очень отличать. Такие роковые вещи, о которых я сейчас вспоминал, это одно.
Так вот это изначально-то всегда в какой-то степени страсть. Потому что потом истинная любовь, она уже проверяется временем, и она должна усовершенствоваться тем, что она, оказывается, растворена любовью к Богу. Только когда супруги начинают видеть каждый, вот, друг в друге личность такую вечную, личность другого оказывается именно во Христе ценна, только тогда любовь, она может только прирастать, увеличиваться. А если в основе лежала, будет лежать только страсть, а страсть, она проходящая. Страстная привязанность, она легко проходит. Почему и то, что многие вот называют любовью, ах, он так любит ее, а она так любит... его, а куда потом это все подевалось, а потому что это была любовь как страсть. И вот здесь надо действительно уметь различать. Любовь настоящую, высшую, которая проверяется жертвенностью. Настоящая любовь, она всегда жертвенна. Причем не обязательно жертвенна, вот там в горящую избу войдет, да, коня на скаку остановит, как где-то недавно анекдот прочитал, что русская женщина, если, говорит, изба не горит, и конь спокойно стоит в конюшне, начинает чувствовать себя неуютно. Да? Вот. Совсем не обязательно какие-то экстремальные ситуации, а настоящая такая любовь, как жертвенность, она вот обыденностью часто проверяется.
Да, умением терпеть мелкие слабости, где-то сварливость, неуживчивый характер жены, какой-то храп там мужа, а то, ну, бывают какие-то совершенно дикие ситуации. Мне не нравится, допустим, какая-нибудь мелочь бытовая, не буду перечислять. Раз, и эта девушка, так сказать, соскочила с супружеского, так сказать, из супружеской телеги. Это ужасно все. И вы знаете, вы сейчас все-таки доказали мне, отец Андрей, что, во всяком случае, одна из заповедей Моисея точно не потеряла актуальности. Потому что остальные, может быть, и потеряли в связи с проповедью Христа.
Да не потеряли, там, почитай родителей, да, что... Масса примеров бывает и среди людей, считающих себя христианами, а с родителями какие-то сложности.
Это тоже можно говорить, бесконечное количество примеров. Я скажу только один страшный пример. Я знаю сейчас, и не где-то в глубинке, а в Москве, на окраинах таких, рабочих окраинах. Ну, в данном случае слово «рабочее» я употребляю, несомненно, с негативным оттенком, потому что это давно выродилось даже не в пролетариат, и даже не в люмпен пролетариата, какое-то сообщество людей совершенно, на мой взгляд, жутких каких-то. Даже их бесами не назовешь. Ну, не знаю. Ну, в общем-то, эти псевдорабочие, они, конечно, нигде не работают уже десятилетиями. И вот они бьют матерей в день получки пенсий, отнимают у них пенсии и потом на них продолжают пить. Вот это страшная картина современности. Да, и тут, мне кажется, самые полицейские заповеди Моисея против таких людей, если бы они хоть как-то их воспринимали, были бы, конечно, действенны и применимы. Вот я сейчас рассказал об этом, я сам был свидетелем такого рода вещей. Я не знаю, что тут можно исправить, что с этим делать. Мне кажется, тут действительно без прихода церкви, не прихода этих людей к церкви, они не придут к церкви, а без прихода церкви в мир, мне кажется, ничего не изменить. Мне кажется, здесь церковь может только нравственно воздействовать, влиять через все каналы, которые ей открыты.
Так вот, такие примеры-то как раз, они говорят, что вот та или иная степень расхристианизации, да, человека, она вообще приводит человека к полной нравственной дезориентации, когда даже и 10 заповедей Моисеевых, они уже тоже перестают осознаваться как вот некая нравственная основа жизни, еще ветхозаветные.
Недостижимый идеал, они недостижимы, а уж проповедь Христа о любви, она вообще что-то непонятное.
Во Царстве Твоем помяни нас, Господи, егда придешь и во Царствие Твое. Блаженни нищие духом, яко тих и Царство Небесное. Блаженни плачущие, яко ти утешатся. Блаженни кротцы, яко ти наследят землю. Блаженни алчущие, жаждущие правды, яко ти насытятся. Блаженни милостиви, яко ти помиловани буду. Блаженни чисти сердцем, яко ти Бога ти Сынови Божии нарекутся. Блаженни изгнанни правды ради, яко тих и Царство Небесное. Блаженни есть их, да поносят вам, и жденуты рекутся к зу глагол на вылжущими не ради. Радуйтесь и веселитесь, яко мзда ваша много на небесе. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.
Ну и вот, кстати говоря, если заканчивать разговор о пророке Моисее, помимо того, что дан был закон Моисеев, да, закон, связанный с единобожием, 10 заповедей, другие законы, регламентирующие жизнь избранного народа. Библия свидетельствует о том, что дважды, поднимаясь на гору Синай и проводя там не по одному дню, когда в финале спускается Моисей с горы, его лицо настолько сияет вот ослепительным светом, святость вследствие общения с Богом, что даже он вынужден лицо закрывать, потому что его соплеменники не могли на него взирать, смотреть. Поэтому тут как же мы можем говорить, что Моисей, он не представляет некий пример святости? Нет, представляет. Да, он потом тоже иногда являет свои немощи, проявляет какие-то элементы вот в последующей истории сомнений, за что оказывается наказан тоже Господом, тем, что он умирает уже на границе с землей обетованной, то есть Господь не попускает ему, как и его брату Аарону, войти уже в саму землю обетованную, но при всем том, вот его почитание не только, ну, там, скажем, в Израиле или в иудаизме как таковом, но и православной церковью, оно абсолютно совершенно обосновано.
И не только. Я в этом году познакомился с неким Мусой Исаевичем. А Муса это...
Ну да, это Муса, вы с вами, да.
Да, это Моисей, да.
Ну, большинство ветхозаветных пророков, они так или иначе тоже вы с вами воспринимаются как те или иные праведники, святые.
А Иса — это, между прочим, Иисус. То есть получается Моисей Иисусович, если перевести на привычный нам текст. Вот зовут моего такого знакомого. Отец Андрей, я хотел бы, так сказать, чтобы вот мы как-то закончили разговор о частице, которая вынимается из третьей просфоры во имя святых и называется девятичинной. Напомните еще раз. Значит, мы поговорили о Иоанне Крестителе, о пророке Илии, о пророке Моисее. Вот. Там еще упоминается, ну, конечно, знакомый всем прихожанам всех храмов, гимнотворец, песнопевец, царь Давид. Его вдохновенные, потрясающие гимны составляют, ну, наверное, половину богослужебных текстов и в современном православии. Вот с ним все более-менее понятно. Может быть, подробнее мы поговорим о нем и его псалмах, составляющих псалтирь, когда уже будем говорить об антифонах, потому что именно с одного из псалмов начинается вообще служение, собственно, литургии, во всяком случае, в ее таком музыкально-поэтическом уже качестве. А вот имена еще вы употребляли, которые мне меньше понятны. Три отрока имеются в виду, вавилонские отроки,
да,
в пищи?
В пищи вавилонской. Угу. Ну, вообще, это не случайно, что вот пророческий ряд...
Да, они же не пророчествовали.
Нет, ну почему? Во-первых, им принадлежит песнь в пищи в этой, где словословится сам Господь. И, кстати говоря, вот в христианской гимнографии, в христианском богослужении вот эта вот так называемая библейская песнь, она активно присутствует. А потом вот эти три отрока, они являются, можно сказать, друзьями, современниками, ну, видимо, самолитвенниками пророка Даниила, которому принадлежит далеко не одно пророчество.
А он тоже упоминается при изъятии частицы,
да,
из девятичинной,
да, да, здесь,
просфоры?
Да.
Я что-то совсем про него мало знаю. В народное сознание он не вошел как-то. Ветхий Завет я что-то давно не перечитывал. Напомните, пожалуйста, отец Андрей.
Ну, я не знаю, тут, собственно говоря, про Даниила пророка можно посвятить, наверное, отдельную передачу.
Для того, чтобы не говорить поспешно и небрежно о великих в нашей религиозной истории фигурах, о именах действительно святых во всех смыслах, давайте разговор о пророке Данииле отложим на следующий раз, отец Андрей. Вот, и тогда подробно поговорим о нем.
Ну, хорошо.
А сегодня я вас благодарю. Всего доброго.
Храни Господь. Thank you.
звучат вариации Никколо Паганини на тему из оперы Джоаккино Россини «Моисей».